Пресс-секретарь, сюда. Как не пресс? Пресс. Так, уважаемые студенты, мне поручено открыть нашу речь руководства МИФИ, которую я представляю как советник ректора и председателя ветеранов, и другие здесь от руководства есть. Есть наши выпускники, которые как бы причастны к тем событиям, которые у нас на сегодняшний день будут обсуждаться. Ну и представители нашей прессы есть. Как мы поступим? Значит, я, скорее всего, буду... Вы, скорее всего, будете задавать вопросы, а я... как назначать ответственных, кто будет отвечать на эти вопросы. Если они не смогут ответить, постараюсь ответить я. Устраивает?
Да.
Устраивает.
Кто?
Кто хочет задать первый вопрос?
Первый вопрос.
Представьтесь, пожалуйста. Отлично. Хорошо.
Первый вопрос, который мы хотели задать, это почему информация о данной встрече появилась так поздно? Ее нет на официальном сайте, ее не было на Тватроне. Не все люди живут в интернете. Многие узнали о ней случайно. По тем, кто здесь собрался, я также могу сказать, что информация была о встрече неполной. Было как представлено, что встреча только с одним Невзоровым, так поговорить о том, о сём, обсудить вопрос установки креста. Я думаю, что многие, во-первых, не смогли скорректировать свои планы на этот вечер. И, соответственно, надо учитывать, что вопросы, которые будут сегодня здесь заданы, они не будут отражать мнение всех.
Хорошо. Подожди. Значит, во-первых, на сайте объявление вешал не ректорат, это раз. На сайте объявление повесила студенческая совет. Студенческий совет, который представляет у нас на сегодняшний день весь студенческий коллектив. Почему вы так не дружите со своим студенческим советом, который вы избирали? Но это как-то в своем коллективе попробуйте разобраться. Минуточку, вы как-то быстро это самое. Но коли уж так появилось, что молодежь не читает свой сайт, это очень плохо. Значит, вы другие сайты читаете, раз свой не читаете. Он вам неинтересный. Ну, тогда, видимо, значит, неинтересные там события происходят и в вашем кругу, и среди представителей тех, той организации, которая вас представляет МИФИ в целом. Это раз. Второе, значит, Невзоров, это не просто Невзоров, это помощник ректора. Он относится, значит, к руководству МИФИ. Вот, Александр Сергеевич, скажи, пожалуйста.
Александр Сергеевич.
Вроде как, участвовал ты в этом или не участвовал?
Для своего издания по этому поводу. Вот. А встреча со студентами, она наметилась и вот, осуществляется благодаря любезности форума МИФИ, который в это время репетирует. построил нам зал. Потом я бы хотел вас заверить, что, к сожалению, тут не должно быть таких серьезных по поводу малой информированности. Это, разумеется, не последняя встреча. Мы еще, я думаю, не один раз будем собираться и друг другу объяснять наши позиции. Но вот даже с первого вопроса мне бы хотелось отметить, что позиции должны быть уважительны. Кто-то один говорит, другой отвечает. И диалог нормальный. Если мы будем друг друга перебивать, не слушать, не пытаться уважительно отнестись к позиции друг друга, то ни о каком диалоге, мне кажется, говорить невозможно. Спасибо.
Можно добавить?
Да, Татьяна.
Я надеюсь.
Подождите, что... хватит. Вы не один здесь студент. Нет, подождите, она извините, задала один вопрос. Извините, есть другие, и вы извините меня. Вы извините. Вот она задала вопрос. Второй, кто задаст? Пожалуйста. Ну давайте, давайте.
Я не хотела задавать вопрос, я просто хотела высказать пожелание к тому, чтобы будущие встречи планировались немножко заранее, то есть не на следующий день, чтобы люди могли...
Значит, Татьяна, как вы поняли, да, значит, это была просто инициатива, пошли на встречу, вместо того, чтобы просто дать комментарии вновь зарождающейся газеты, вернее, которая газета будет у студсовета, они попросили дать комментарии. Это переросло в первую неформальную встречу. Поэтому не было широкого освещения во всех средствах массовой информации, которые нам доступны. Я грамотно ответил на ваш вопрос.
Да, а я еще раз повторю, чтобы просто в следующий раз...
В следующий раз будет официальная встреча, естественно, все будет заранее. Я думаю, исчерпно. Спасибо. Кто еще?
Следующая встреча будет объявлена, надеюсь, на сайте МИФИ. Пожалуйста, читайте сайт МИФИ и следите за сайтом МИФИ. Он официальный, он сайт зарегистрированный, и поэтому там будет вся информация. Пожалуйста, читайте его внимательно. Там про студентов есть много чего, там есть и решение ученого совета, где касается судьбы и студентов, и всего ядерного университета. Обращайтесь почаще к этому сайту.
Меня зовут Буданов Борис, выпускник 3-го факультета МИФИ.
Выпускник, а вы кем здесь работаете?
Я в этом году, соответственно, выпускаюсь. Диплом защитил.
О, еще не выпускник. Когда получишь, будешь выпускник.
Значит, пока студент.
Это правильно.
Конкретно вопрос, который я позволит прояснить многие непонимания среди студентов. А какую смысловую нагрузку несет религиозный символ крест, установленный на территории НИЯО МИФИ 2 марта 2010 года?
Хорошо, значит, слово я предоставлю, значит, так тоже выпускнику МИФИ, бывшему заведующему кафедры, заместителю заведующего кафедры физики высоких технологий, высоких энергий, профессору Принстонского университета, ныне значит, вице-президенту компании ФДП.
Как бывший Синбернар. История следующая, она частично была отражена в интервью с Николаем Семеновичем Погожным в газете «Инженеры физики», я не помню сейчас, какого времени. Несколько лет тому назад, по-моему, это было лет 7 тому назад, было принято решение в институте и получено благословение патриарха о строительстве мемориального храма-часовни. Я подчеркиваю мемориального, потому что изначально инициатива исходила от Совета ветеранов, который возглавлял тогда мой покойный отец, первый ректор МИФИ Виктор Григорьевич Кирилл-Фугрюмов. Таким, по стечению обстоятельств, когда ей спрашивалось благословение у патриарха, было получено благословение владыки Арсении. И он благословил не строительство храма часовни, а строительство храма. Подчеркиваю, мемориальное, потому что основная идея строительства вот этого мемориального храма или мемориального храма часовни было почтение памяти мифистов, ушедших и пострадавших на полях Великой Отечественной войны, и создававших щит ядерной нашей Родины, и пострадавших при ликвидации техногенных катастроф. Когда было вот получено благословение, сделаны, были начаты вот какие-то организационные работы по строительству храма, выяснилось, что для этого требуются достаточно большие средства, очень большие средства. Естественно, таких средств мы в ту пору и сейчас найти просто не можем. Поэтому спустя какое-то время было принято решение о строительстве небольшого домового храма Мефи, которого все видели на месте вот бывших таких руинированных оружейных мастерских военной кафедры, и поклонного мемориального креста. Вот смысловая нагрузка этого креста, собственно, кресты, которые объединены под понятием мемориальные, они имеют разные смысловые нагрузки. Есть кресты, которые ставятся на местах знаменательных событий, памятных для государства. Есть кресты особенные, вот, как правило, они называются поклонными, которые ставятся на тех местах, где были уничтожены в известные годы взорваны храмы или храмы должны восстанавливаться. А на местах бывших захоронений невинно убиенных жертв, как большой крест на Бутовском полигоне, это такие кафогены, специальная категория крестов. Так вот, тот крест, который замыслил тогда Совет ветеранов, имеет единственную нагрузку, это мемориальный крест. Памяти наших замечательных геройских выпускников МИФИ, теперь университета, не я у МИФИ, которые отдали свои жизни и здоровье, еще раз говорю, на полях сражений Великой Отечественной войны, при полигонных испытаниях, вот замечательные у нас участники сидят и активное строительство, строители храма, и при ликвидации техногенных катастроф. Поэтому рассматривать наше великое, тут, наверное, надо покаяться, потому что, конечно же, вот в таком желании все это сделать поскорее и с известием о том, что патриарх святейший готов осветить храм, все это было сделано достаточно быстро, и я приношу от себя лично слова извинений в том, что не было объяснено как-то ни на страницах инженеро-физика, ни где-либо, собственно, вот тот смысл строительства креста, о котором я говорил. Но он единственно такой. Рассматривать его как культовый объект, я ненавижу это слово, но тем не менее оно вполне такое терминологически правильно, нельзя. Никто не призывает к молитве около этого креста, а призыв наш один, хотя бы остановиться около него, там замедлить, как Тютчев говорил, свой бег, и вспомнить наших героических предшественников, и поклониться им, и сказать им вечную память. Вот, собственно, все, что я хотел сказать.
Большое спасибо.
Спасибо. Значит, у кого еще есть вопросы, пожалуйста.
Иван, студент 4-го курса Конкультета. Вопрос следующий. Считаете ли вы, что атрибут какой-то определенной религии, в данном случае православной, может являться символом памяти для всех ученых, учившихся, работавших в институте, вне зависимости от их исповедания и их отношения к религии?
Николай Семенович, а можно я отвечу на этот вопрос?
Борис Николаевич, пожалуйста. Борис Николаевич, президент МИФИ, ранее возглавлял МИФИ 10 лет подряд.
Вот я прежде всего хочу что сказать вот в нашем обсуждении. Иногда мысль или фраза, выхваченная из контекста, может быть смешной, глупой, какой угодно. Вот точно так же обсуждение какого-то события, выхваченного из истории, и вот обсуждаемого сегодня, оно может быть и непонятно, и порождать целый ряд совершенно законных вопросов. Вот после того, как вы задали этот вопрос, я все-таки решил встать и выступить, потому что вся история вот этих событий, она была связана с тем периодом, когда я был ректором и очень сильно влиял на решения, которые ну, так или иначе принимались в МИФИ. Конечно же, в любом университете, в том числе и в нашем, высшим органом законодательства является ученый совет. Но вы сами понимаете, люди уже взрослые, тот, кто ведет ученый совет, значит, в общем, может оказывать достаточно сильное влияние на конечное решение. Поэтому вот по этому вопросу я не хочу хитрить, хочу вам совершенно откровенно, значит, сказать и изложить очень кратко историю этого вопроса. Вот прежде всего начнем с вашего вопроса. Религии, да, есть разные. В нормальном обществе действует принцип свободы совести. Каждый исповедует свою религию. Ну, извините, я вот человек не крещенный, так уж вышло, значит, атеист, но никогда не выступал против какой-либо религии. Я вам объясню почему. Вы понимаете, и вот это очень хорошо патриарх в своей речи сказал. В религии есть два начала. Одно – объяснение внешнего мира. Вот здесь вот религия и наука в течение истории, в общем-то, даже и конфликтовали, иногда очень сильно. И есть другая сторона. В каждой религии содержится определенный кодекс общественного поведения. Напомню слова патриарха. Вот видите, вы, наверное, вот так я смотрю по возрасту, не помните еще документа, который, значит, нам в свое время преподносился как кодекс, моральный кодекс строителя коммунизма. Ну, старшее поколение, наверное, помнит. Так вот, на самом деле, это был перефраз христианских заповедей. А вот патриарх в своем выступлении поставил очень интересный вопрос, на который не так просто ответить. А можно ли признавать законы, не признавая законодателя? И вы знаете, в наше время, когда вот эта свобода совести стала уже реальностью, очень многие люди над этим задумываются, и, вообще-то говоря, кто-то признает законодателя. Не наше дело с ними спорить, верно? Если уж мы признаем свободу совести, так признаем от начала до конца. Теперь к истории вопроса. Вы знаете, значит, не буду сейчас говорить о практике там, европейских университетов, где я очень внимательно изучал этот вопрос, потому что я знал, что так или иначе он когда-то возникнет в МИФИ. Но первым он не в МИФИ возник. В других университетах в России, начиная с МГУ, ну, создавались, значит, вот храмы, домашние храмы. Потом я ездил, посмотрел, значит, 83-ю больницу, там тоже сделали небольшой, значит, в общем, храм. Должна быть какая-то физическая реализация свободы совести. Более того, мне очень понравилась позиция московского правительства, которое, вообще-то говоря, приняло решение о возможности строительства не только православных храмов. Но с другой стороны, мы с вами не должны забывать, что православная религия – это историческая религия в России. Просто возьмем пока, значит, на память. И вы знаете, все началось действительно с Совета ветеранов. Вот я помню один из своих разговоров с Виктором Григорьевичем Кириллом Угрюмом. Ну, для меня этот человек был, ну что говорить, вот все мои дипломы подписаны, начиная вот от студенческого и кончая профессорского. Поэтому он ко мне обращался на «ты», но я к нему совершенно «ты». Вот он мне как-то сказал такую вещь. Знаешь, говорит, чем старше становлюсь, тем больше у меня мысли обращаются, ну, к Богу. Так он высказался. И вы знаете, очень многим людям в МИФИ, знавшим и глубоко чтившим этого человека, это показалось чем-то противоречивым. Потому что его знали, знаете, как такого отважного коммуниста, утверждающего, значит, вот эту самую философию, и вдруг. А вот я когда слышу вопросы в отношении Виктора Григорьевича, связанные с этим, а для меня нет ничего удивительного. Знаете почему? Потому что он следовал этому кодексу чести. Для него на самом деле ничего не изменилось. И вот когда на нашей земле возникли, ну так скажем, смутные времена. К сожалению, я думаю, что они еще не закончились. Этот человек следовал тому, что было в его душе. написано там кодекс строителя коммунизма или это христианские заповеди, не это для него было важно. А вот что сказал патриарх? А как измерить внутри самого себя? Есть один инструмент, его ухватить только трудно. Совесть называется. Вот это был совестливый человек. И поэтому вот такое направление его мысли и поведения мне показалось странным. Но не сразу. Пришлось подумать. Ну и так или иначе, значит, вот несколько обращений было. Но я-то понимал следующее. Если уж работаешь с людьми, и если уж так выпало, что тебя избрали, значит, в общем, как руководителя коллектива, то, вообще-то говоря, обязан действовать в интересах большинства. Другого выхода нет. Другие все способы, понимаете, они хороши до известной степени. А потом приходит момент, когда мы, единственное, что у нас остается, ну так же, как на ученом совете, собираемся и голосуем. Так вот, несмотря на то, что в старшем поколении, значит, эта мысль уже созрела и почти полностью, я ждал и занимался, ну как бы сказать, значит, дипломатическими такими ходами, значит, для того, чтобы оттянуть это время. Важно понимать, чтобы оно пришло обязательно, чтобы люди это осознали и стремились к этому сознательно. В ссорах и в противоборстве храмы не строят. Ничего хорошего не получится. А вот когда ко мне стали приходить студенты и обсуждать эти вопросы, и ставить их, и предлагать свои, вообще это говоря, ну, конечно же, не финансовые, но, значит, такие человеческие, физические усилия. Я подумал, что да, пожалуй, ситуация созревает. А дальше было следующее. Да, так или иначе, для того, чтобы вот это движение так или иначе породить, пришлось выходить на ученый совет. Идея исходная была следующая. Вот давайте теперь обратимся к нашей истории. В каких случаях строили храмы? В случаях величайших событий, связанных с историей. На месте сражений, ну я не буду повторять, понимаете, значит, в общем. А в нашей с вами истории, в истории нашего университета, что есть связанное с нашим Отечеством? Глубочайший исторический прорыв в новые физические области. Вы вспомните, чем была... сильна, чем был силен Советский Союз, за что нас уважали, так сказать, где нам оказывали авторитет. Два направления. Это прорыв в область, значит, ядерных технологий, который дался очень тяжело и отечеству нашему, и нашим выпускникам, которые с 50-х годов уходили, значит, на эту работу. И второе, освоение космоса. И вот в то время на ученом совете прозвучала именно такая мысль. Вы знаете, давайте мы сделаем, значит, так же, как раньше на нашей земле, во имя крупных событий, строили что? Строили храм. Храм, конечно, на территории университета это слишком, а вот построить часовню с такой, знаете, типичной исторической архитектурой было крайне заманчиво. Появилось даже очень много проектов, приносили, значит, среди них были интересные. Я вынужден был обойти огромное количество мест. На Ладогу ездил, на Негу ездил, в глухие российские места, смотрел на исходную русскую архитектуру. Но вышло так, что, в общем-то, когда подсчитали, да, первое что, вот тогда я подписал письмо о том, чтобы патриархия благословила эту деятельность в МИФИ и высказали прямо эту идею. Получили благожелательный ответ. А дальше надо действовать. Ну, хорошо, архитектурный проект – это блестяще, а вот когда провели калькуляцию, значит, я понял, что вообще-то говоря, у университета таких средств нет. А наши выпускники, которые в то время, я знаю, уже пошли в бизнес, уже создавали в технопарке свои предприятия. Они еще не стали на ноги. Я с ними разговаривал. им тогда это было не под силу, вот эта спонсорская деятельность. Ну и дальше вышло так. Значит, в общем, эта идея, значит, несколько трансформировалась. Ну хорошо, если не часовня, ну давайте сделаем, по примеру других университетов, больниц и так далее, ну вот такой домовой храм. Это вполне, так сказать, в общем, ну, вы меня простите, я в этих делах-то не силен, вот так сказать, не профессор теологии, как вы сами понимаете, но должен вам признаться, что изучал этот вопрос старательно, по крайней мере. Ну и в МГУ съездил, посмотрел на их домовых. Значит, в общем, ну как-то пришли к выводу, что время пришло. Но опять вот были в мою сторону упреки. Решить-то решил. И на ученом совете провел это решение. А сам ничего не делаешь в этом направлении. Объясню вам простую причину. И скажу те же слова, которые я сказал на ученом совете. Пока студентов не переселю в новое общежитие, ни о каком строительстве со мной не разговаривайте. Ну, не так быстро все построилось с общежитием, я имею в виду. А когда переселились, наконец, то и ректорский срок кончился. Теперь вот в отношении, значит, креста. Вы знаете, вот действительно это решение, ну, возможно, принималось, так сказать, уже несколько торопливо. Тут, в общем, можно это признать. И я оказался в такой же ситуации, как он. Приехал, значит, вот в институт, в университет, ну, смотрю, какие-то, значит, в общем, работы идут. А работают, в том числе наши рабочие, которых я очень хорошо знал, подошел, спросил, что и как делается, мне объяснили. Но я после этого действительно, значит, вот строят, ставят, значит, крест. Что такое поклонный крест? Да поклонных крестов очень много было и на перекрестках России. И смысл его сейчас, как я понял, вот он такой же, значит, в общем, прочел я это все, но есть еще одна вещь. Вот иногда, значит, если нет средств на строительство храма или памятника, значит, которого достойно события, по крайней мере, ставят или камень большой, вот закладку говорят, и пишут там написано. Ну или вот крест ставят. И вот у нас сейчас на нашей территории, вот это место, когда искали место для часов, ну, оказалось самым подходящим. Ну, я про себя подумал так, ну, хорошо, давайте мы поклонным крестом закрепим это место на будущее. Может быть, будущие поколения мефистов построят этот памятник, а может быть, у них будут какие-то другие идеи. Отложим этот вопрос до будущих времен, и нас уже, наверное, не будет, пусть это решают другие люди. Вот и все, вот и весь смысл, как я его понял. Ну, после того, как понял, успокоился, а потом, когда вот мне так сказали, что как-то возбудилась общественность, там на сайте, значит, очень много высказываний было. Ну, я так их почитал, ну, посмотрел. С одной стороны, в любой человеческой среде есть острословы, относительно которых, ну, как вот в России говорят, знаете, не пожалеет ни мать, ни отца ради красного словца. Ну, бог с ним, тут не будет, значит, по этому поводу и в этом отношении как-то слишком возбуждаться. Реальная жизнь, реальные люди, она какая есть, такая есть. А если возникают какие-то серьезные вопросы, связанные вот с этими самыми религиозными, значит, противоборствами или противоречиями, так я вам должен напомнить, что вообще-то говоря, значит, вот когда вышел указ президента, это Ельцина еще, запрещающий политическую деятельность на территории университета. Вот видя то состояние общества, я писал первый устав МФИ, так уж пришлось, его не было раньше. Я приписал туда. Значит, и, значит, политическую и религиозную агитацию. Почему? Только для того, чтобы уберечь территорию университета от склоки, от свары и так далее, и так далее. Поэтому вот вы поставили вопрос, над которым я только тоже очень много думал. Поэтому и встал отвечать. Но я вам рассказал, как я думаю. Если вы с этим можете согласиться или не согласиться. И с этим я, например, уже ничего не могу поделить. Но все, что было в действительности, и весь текст, связанный с этим событием, я вам высказал как на духу. Потому что это было связано с моей деятельностью, и все это легко проверяемо. Поэтому, знаете, тут лукавить очень тяжело. Ну, и чем я хочу закончить? Все-таки вот когда стало известно согласие патриарха на освящение нашего храма, это в действительности очень большое историческое событие. Не каждому, вообще-то говоря, университету выпадает такая честь. И я вам должен сказать следующее. Вот все события так или иначе имеют свои последствия. Вот приехал президент Российской Федерации в МИФИ. Вот это образование этих самых, значит, исследовательских университетов, оно, видите, даже закона не дождались, а как пилотный вариант вот здесь в МИФИ. Вот, значит, патриарх посетил. А вот сегодня на, значит, совещании у ректора объявил, что 16 марта к нам приедет Верховный комиссар по атомной энергии Франции. Это высшая политическая фигура, которая, вообще-то говоря, правит балом во всей этой области. Ну, наверное, вы знаете, что Франция – это страна, которая сделала полностью ставку на атомную энергию. Цепочка событий связанных. Она всего будет 2 дня в Москве. Всего 2 дня. Вот один день, значит, забыл где, а второй день здесь. Значит, и здесь будет встреча с ней. Понимаете, вот внимание высшего руководства, оно тоже связано. Да, потом, знаете, вот возник такой вопрос, там помогали формулировать вопросы. Вот на встречу с этой дамой я обязательно позову своих студентов из Института международных отношений, у которых второй язык французский. И постараюсь, чтобы они все-таки не постеснялись, встали и задавали ей вопросы на французском языке. Пусть знают, значит, куда приедут. Нам надо демонстрировать свою культуру и свое умение во внешнем мире. Вот и все, что я хотел сказать. Если ко мне есть какие-то вопросы, задавайте, пожалуйста.
Спасибо.
Так. Якович Сергей Владимирович хотел добавить, значит, я его представлю. Это выпускник МИФИ 1978 года, работал в Институте космических исследований Академии наук. Сегодня он работает в банковской системе одной из американских компаний.
Знаете, это вопрос о символике. Значит, вот тот, который вопрос вы задали, это вопрос о символике. В России, да не только в России, на самом деле существует огромное количество христианской символики, мы даже не отдаем учета в этом себе. Один из государственных флагов России – это Андреевский флаг. Это флаг, официальный флаг военно-морского флота. На нем изображен крест. Тот самый крест, абсолютно, так сказать, это крест, на котором люди, так сказать, усерковленные, принимают да, Андрей Первозванный был распят. И это его значение абсолютно такое же, как Христа, так сказать. И это военно-морской флаг служит все, кого призовут, атеисты, буддисты, я не знаю, мусульмане. Понимаете, к тому кресту, который сейчас стоит, установлен, вот там вот, где он установлен, приходит. Ну, можно относиться двояко. Те люди, которые, ну, все люди должны абсолютно видеть в нем мемориальный смысл, только о чем сказал Николай. Мне кажется, это так. Я с трепетом отношусь, так сказать, к подобным сооружениям, где бы я ни находился, я там много где по миру был, так сказать, совершенно уважительно. Не надо это. Связано с человеческой памятью, связано, так сказать, люди, ну, так сказать, как бы, которые видят в этом кресте другое, там, духовное содержание. Что ж, пожалуй, ты права. Вот. Но ты знаешь, мы это сделали, да. Вот мы взяли и поставили. Ну, так сказать, вот я очень благодарен администрации. То, что мы делали, так сказать, как бы, ну, там, грубо говоря, технически. Вот. Но для меня тоже был большой вопрос. Я вижу определенную здесь, так сказать, не хочется мне там никого винить, но мне кажется, вот, действительно, информационное обеспечение, оно отстает от меня, от необходимости. Вот, так сказать, я сам был студентом, я знаю, что это такое, когда так сказать, ну, ты не получаешь адекватной, так сказать, информации в нужный момент, да, так сказать, как бы такое остается впечатление, ну как-то нехорошо, там, за кого тебя держат, не за того. Я посмотрел вот сайты там, где переполнено все, так сказать, озорными делами. Вот, я все понимаю, на самом деле, очень даже хорошо. Я думаю, что, ребят, ситуация в том, что, понимаете, мы все мифисты. Я не знаю, как сейчас, но я думаю, что это все. Я прихожу в эти стены, у меня сердце колеблется иначе, понимаете? И, все мы должны искать точки соединения. Я отношусь к любому человеку. Это объединяет. Так сказать, нас должно объединять. Поэтому я думаю, что, ну там какие бы ошибки не были, знаете, не ошибаюсь за все ошибки строительства там. Нюансы, которые были, но, как мне кажется, если правильно рассудить об этом, с любой точки зрения, здесь не должно быть ни у кого возникать никакой обиды там, и нехороших чувств, ну, особенно у креста. Тут есть такие моменты. Вот. Я могу сказать, как в физике, ну, я не знаю, там, вот вы представляете, что, ну, во-первых, весь рыбацкий инвентарь, вообще весь рыбацкий инвентарь, это просто, так сказать, крестьянский символ там. Якорь, сеть, там, трезубец, которая, ну, там, острога, да. Я не знаю, сколько букв там в алфавите, наверное, в латинском, там, в греческом нету таких букв, которые, так сказать, не казали. Любимая пси, там, пси, да, любимая, особенно с крышечкой. Ай, экс, ну, в общем, то есть, ну, понимаете, пугаться этого, так сказать, там, не дай бог, плеваться туда, ну, как, ну, тут надо, кстати, смириться, понимаете, ну, то же самое там существует. Ну, а может быть, кто-то что-то впоследствии, так сказать, поймет в этом. Понимаете, вложенные смыслы вот во всякие мемориальные дела, это очень сложная материя, поверьте, я, так сказать, как-то однажды увлекся и, в общем, понял, что это очень-очень сильно. Извините, я долго говорю, спасибо.
Я еще добавление к словам своих коллег сказать, что, конечно же, мы мифисты – это братство, но еще братство – это физики. И вчера был замечательный фильм о Гамове, про геттингенскую школу. В времена наши еще там незапамятных времен в МИФИ были потрясающие лекции, их Мигдал читал. Они были факультативные, было осмысление теории относительности Эйнштейна, конфликт с Пуанкаре. Но я к чему это говорю? К тому, что вот все наше братство физиков, оно все равно объединяется идеей по поиску вот этого какого-то высшего бытия, вот то, что Ньютон назвал высшим существом. Он даже не говорил «Бог» с большой буквы. Вот Гейзенберг, который сказал замечательный слайд, сейчас боюсь их переврать, что вот первый глоток из чаши есть сознание, это приводит нас к неверию, а потом оказывается, что на дне вот этой чаши познания Бог. При этом поразительно его считали, скажем, мусульмане своим, он не называл имя Бога. Но тем не менее, так или иначе, если мы занимаемся высокой физикой, то поиски вот той гармонии, про которую и патриарх здесь говорил, про которую говорили все великие физики геттингенской школы, и чего они разные же очень были, там Паули был абсолютно атеист, Планк был верующим, Гейзенберг непонятно какой, Эйнштейн видел высшую истину. Тем не менее, они, кстати, все трудились, когда на Манхэттенском проекте, они трудились в стране, где президент приносит присягу, держа руку на Библии, а не на чем ином. Поэтому об этом тоже нельзя забывать. Америка, какой бы она ни была, она традиционно христианская страна, объединяет она все конфессии, все национальности, и там, не дай бог, пошутить как бы друг с другом. Но я призываю вас к тому, что все-таки, может быть, когда-нибудь вот эта вот философская школа в мифе тоже возродится, и возродится вот этот очень близкий, понятный для меня диспут, связи науки и религии, и будут сняты вот эти, ну, вряд ли они когда-нибудь будут сняты, но тем не менее как-то примирительно решены вопросы о связи высокой науки и религии. Но мне кажется, что в сущности ближе всех, вот к моему пониманию, сказал основоположник гнойной хирургии, архиепископ, при этом воин Ясинецкий, он сказал, что наука познает явление, а религия познает сущности. Вот мы должны всегда, мне кажется, и вот в нашем сегодняшнем диалоге о том, что происходит вот со строительством нашего креста и храма, и о том, что такое наука и религия, все-таки это не забывать, а искать какую-то примирительную такую синергию вот в познании явлений и сущности. Спасибо.
О, еще есть вопросы?
Барышев Геннадий, студент физико-технического факультета. Во-первых, я бы хотел поблагодарить руководство института себя за то, что такую встречу организовали. Вот. И мой вопрос, он как бы из двух частей. Во-первых, на сайте МИФИ до приезда патриарха была информация о том, что помимо там будет освящение домового храма, встреча со студентами, будет подписано соглашение между патриархией московской и МИФИ о сотрудничестве. Мне бы хотелось просто узнать, в чем, если это соглашение было подписано, в чем вот вкратце его суть? Какая будет в дальнейшем работа проводиться между патриархией и МИФИ и так далее?
Соглашение не подписывалось.
Ага.
Так, пожалуйста.
А вторая часть?
По порядку.
Вы знаете, мы подготовили соглашение. Проект этого соглашения мы отправили в патриархию. И вот очень интересный момент получился. Патриархии нам сказали, что очень неконкретное, очень общее, очень мировоззренческое такое соглашение. Просили что-нибудь поконкретнее представить. Вот мы представим поконкретнее
что-нибудь. Так, спасибо большое. И второе, значит, вторая часть, значит, по поводу, ну, такая немножко формальная относительно креста. Вот, я сам православный верующий, и, собственно, мне известно, что кресты, которые как бы на церквах и так далее, да, они все обращены своей стороной лицевой на восток. Вот. А крест, который установлен здесь возле проходной, он своей лицевой стороной смотрит совсем не на восток, а в противоположную сторону. Вот скажите, пожалуйста, здесь это как бы казус это такой или как? Вот, проясните, пожалуйста, мне.
Значит, этот вопрос надо обратить к батюшке, значит, к нашему настоятелю Александру Петрову. Значит, поклонные кресты ставятся вдоль дорог. Да, в какую сторону? Вот наша, да. Вот она вдоль того, той дороги, которая ведет в другие наши корпуса.
Геннадий,
ну, мне кажется, ну да, ничего, если вас волнует, что там нарушено что-то, ничего там канонически не было нарушено, потому что уж если было нарушено, то батюшка бы, так сказать, как-то поправил. Более того, патриарх выходил, поклонился, все нормально. Вот. У нас была проблема как-то ориентир там, вообще в подвале храм. Вот, значит, понимаете, бывают ситуации такие, например, в подводные лодки есть храм. Все поворачивается. Это не самое главное. Понимаете, наверное, самое важное это то, что то чувство, которое, так сказать, у человека произбирает. Вот мне бы очень хотелось, чтобы в результате сегодняшней там, нашей встречи, беседы, так сказать, не осталось того, что, ну, там я на сайте вычитал, мне кажется, там ребята сами себя загнали просто. Понимаете, не так, вот это мне странно. Единственное, что не должно быть при взгляде ни на какие, так сказать, там присутствуют, там не присутствуют, так сказать, близкие тебе или иноверные, так сказать, какие-то символы. Если это сделано в память ваших, наших, так сказать, людей, которые обеспечили нам вот местонахождение здесь, жизнь нашу обеспечили, да, так сказать, понимаете, что, так сказать, всякое наше, так сказать, ядерный щит, он, ну, Ну, не зря делалось, правильно? Люди полегли. Там, облученные, там, так сказать, всякие истории. На моем курсе, да, парень, красавец, мы учились, ему 21 год был, Андрей Викторович. Человек умер на картошке, сейчас загоняют вас, не загоняют. Он там прихватил какую-то болезнь, которая оказалась несовместимой с его жизнью, потому что он, у него мама, отец работали на ядерных производствах. Была какая-то загощенная наследственность. Красавец. Понимаете, это дело тянется. Ну, как мы можем помянуть эти судьи? Это самое главное. Мне хочется, чтобы не было, ни в коем случае ни у кого не возникало какого-то тягостного, плохого чувства от того, что ну что-то такое. Ну, поставили вот так вот, оно теперь нужно. Мне кажется, с этим нужно смириться. Ну, ведь никто же не проявил другую инициативу. Я сказал, вот мы это сделали. Спасибо вам за внимание.
Большое спасибо за ответ.
Еще есть вопросы? Вот еще.
Здравствуйте, Егоров Игорь, студент ЭТФ 21-й кафедры. Вот у меня такой вопрос. Тут говорили, что это мемориал. И было несколько вариантов. Мемориал, что это может быть камень, может быть крест. И, по всей видимости, несколько было вариантов его размещения. Однако был выбран именно крест. Хотя это противоречит уставу МИФИ, запрещающему всякую религиозную пропаганду. Во-вторых, именно это место, где ранее стоял памятник вечному студенту с девизом «Дорогу осилит идущий». Я от множества сотрудников, преподавателей МИФИ, не говоривших студентов, слышал одну и ту же фразу. Не осилил, умер, его там похоронили. Вы ставили памятник погибшим студентам, не осилившим сессию, получается? Надо же было думать о том, куда ставить и что.
Значит, вы так и не поняли, что это за сооружение. И вы, значит, мемориальный крест связали с пропагандой. В уставе МИФИ, в современном уставе, не я у МИФИ. Не МИФИ, а не я у МИФИ. И вам уже президент МИФИ сказал, почему в том уставе было так записано. В современном уставе, я сожалею, что вы с ним не ознакомлены, но он на сайте МИФИ выставлен. Этого нет. Нет. Это вы посмотрели первую редакцию. Последняя редакция. Нет.
Сейчас. Ребята, вот насчет памятника, да? Ну, вот, я сегодня там куда-то отвечал, я даже скажу. Ну, вы знаете, вот честно, вот сегодня, вот сейчас вот неделю, как вспомнили про это сооружение, вот. Вот сняли-то его летом. Вот летом. Я узнал, что с летом возможно. Ну чего, почему никто не всплакнул там тогда, никаких дел? Почему сейчас вот. Ну, да. Значит, знаете, я так поддерживаю связь с мифистами. Значит, фольклор, он всякий. Вот, понимаете, у нас разные были по этому поводу. Ну ничего, так сказать, благоприятного по поводу этого. Вообще странная история, когда появилось все, вот это вот, я имею в виду, железное, сварное нечто, так сказать. Вот.
Тоже я могу рассказать.
Да.
Давайте расскажу.
Да, ну, в общем, при этом нелогично. Единственное то, что через полгода такие вещи не надо вспоминать.
А почему? Стоп. Все можно вспомнить. Я дальше хочу сказать следующее. Многое не надо забывать. Забывать нужно только злое и плохое. Хотите историю этого памятника? Расскажу. Первый раз поехала делегация, значит, ректоров России в Германию на Ганноверскую выставку. Ну, я был в составе делегации, заходит наш главный инженер Киворков и говорит, слушай, ну ни разу за границу не был. Ну похлопочи, чтобы меня туда взяли. Ну поехал, похлопотал, ну человек хочет. Значит. Я там ходил по Ганноверской выставке, ну а значит, он попросился в Геттингенский университет. Ну, раз он по хозяйству был, хотел посмотреть, как там территория организована, все. Значит, первый раз вернулся, схватил свой фотоаппарат, слушай, говорит, там интереснейшие вещи. Приносит мне фотографии, вот этих самых сооружений, вот этого самого вечного студента, потом там у нас вот перед корпусом К стоит. Значит, я смотрю, говорю, ну и что это? Вот это там в парке стоит, значит, это, говорит, новое направление в искусстве, конструктивизм называется. Так мы же это запросто сделать можем. У нас обрезков этих самых металлических на заводе кладут очень много. Но посмотрел я на это дело, опять-таки, понимаете, что-нибудь выставлять на территории университета, опять дело рисковое. Вы знаете, почему рисковое? Потому что я знаю, что острословы есть. Обязательно придумают что-нибудь. И придумали такие. Ну, пришлось это как-то, значит, пережить. Ну, вот сделали наши рабочие. Значит, поставили, так сказать, я сказал так на ученом совете, ну, давайте посмотрим, может, приживется. Потом выхожу иногда, смотрю, вот по окончании института, значит, ну, студенты там подходят, фотографии делают вместе с этим дядькой и так далее. Ну, как-то народ успокоился. Вначале острословили, значит, почву. Ну, хорошо, значит, если этот парень так нравится, ну, давайте, значит, в общем, поговорим с ректором, перенесем его в другое место, поставим и восстановим. А? Ну, в другом, значит, месте. То есть я что хочу сказать? Если так по-хорошему, значит, вот по-доброму все решать, то все можно, обо всем можно договориться. Вот я, несмотря на то, что заведую кафедрой анализа конкурентных систем, я вам должен сказать, что самый живучий исход конкуренции – это компромисс. Он продолжает жить. А вот такое, значит, в общем, конфликтное противоборство, это уж тогда, когда ума не хватило. Или у одной, или у двух сторон. Поэтому вот эта история тоже известна. Вы знаете, вот меня иногда что обижает, вот не обижает, а как огорчает в современной жизни. Ну вот выстроено наше государство, принимают решения. Сначала, значит, в общем, была, как это называется, значит, в общем, реорганизация, значит, всего государственного, значит, аппарата. Вот и наше министерство образования из одноуровневого аж трехуровневое сделали. Раза в четыре увеличили количество чиновников. Бумаг теперь в университете столько, что иногда некогда студенческие работы проверять. Жили-жили, ну, наконец, к ним немножко приспособились. Трах-бах, ликвидировать снова, значит, эти самые агентства, с которыми, ну, научились хоть как-то работать. А самые вредные по надзору оставили. Почему я говорю вредные? Потому что ошибка-то в строительстве хрестоматийная. Вот кто теорию автоматического управления изучает, наверное, знает, что если контроль оторвать от системы управления, то ты порвешь все обратные связи. Нельзя этого делать ни в коем случае. Нет, тем не менее, значит, делать. Вот все в нашей жизни, понимаете, значит, вот сейчас происходит реорганизация, инновации, много слов, смысл которых люди не понимают. Дестабилизация происходит. И у нас в университете бывает так, вместо того, чтобы подумать, почему сделано так, а не иначе. Давай реорганизацию. Во имя чего? Ну, а как с этим бороться? Вот общество сейчас в таком состоянии. Суета и томление духа. Ну, я думаю, хоть, может быть, эти люди время от времени будут заходить вот, в домовой храм, да успокаиваться от своего ража, вообще-то говоря, значит. Ну, вот, понимаете, какая вот, вот такая вот жизнь, как есть, так есть. А другой нам с вами не дано. Ни мне, ни вам. Вот надо научиться жить и в этих условиях. И не все, что происходит в университете, рождается здесь. Мы живем во внешнем мире, тем более государственное у нас учебное заведение. И многие вещи нам просто приходится выполнять в силу дисциплины. Даже если иногда кажется, что это противоречит здравому смыслу. А неподчинение дисциплине, это вообще не... Ну, анархия есть анархия. В анархии ничего путного не сделаешь. Поэтому многие вопросы имеют свою историю. Если хотите знать, спрашивайте. По крайней мере, предыдущие лет 15, они все проходили на моих глазах. Сначала ректором был, но еще раньше проректором по учебной работе. Так что вся вот эта, значит, вот наша картина жизни, недавняя, предыдущая, она пока еще здесь. Пока еще помню. Лет 5 не будете спрашивать? Забуду, конечно. Сами видите, какой возраст.
Спасибо. Борис Николаевич, возраст у нас прекрасный. Да, пожалуйста.
Ответ таков, что ни одному законодательному акту, такому как закон о свободе совести, закон об образовании, закон о вузах, Конституции России, ни одному из этих законодательных актов установка креста и сооружение храма не противоречит. Поскольку каждый из этих объектов не является пропагандой сам по себе. Он является памятником, символом. Он ничего не пропагандирует. Это место, вот мне бы хотелось понять все-таки. Тут уже говорили, и вот, к сожалению, в вопросе прозвучало чисто непонимание. Крест есть объект поклонения ушедшим. Объект памяти. Нашей дани памяти. Храм есть место молитвы, исповедующих определенную веру. Является местом, откуда какая-либо пропаганда исходит. Вот я бы еще раз посоветовал, на сайте Патриархии выложена лекция Святейшего Патриарха. Мы на нашем сайте сейчас получим ее текст точный и тоже выложим. Там очень-очень подробно, очень доступно все это сказано. И в том числе это также связано с уставами, в котором есть определенные формулировки, и ни одна из этих формулировок не затронута сооружением креста и храма. Спасибо.
Спасибо. Еще вопросы? Пожалуйста.
Добрый день. Жигулин Дмитрий, студент факультета кибернетики. Глазами простого студента я просто однажды пришел в институт, я увидел, что стоит крест. В институте я знаю, что крест – это символ христианской религии. Во мне это вызвало волну непонимания. Нет, не протеста, а непонимания. Потому что я очень смутно связываю наш институт международный, между религиозный и символ религии. Также я знал лишь то, что этот крест был связан как-то с приездом патриарха. Вот. Опять же, остается много людей, которым не объяснено, что это является мемориальный крест. И, может, конечно, я видел мало мемориальных крестов, но, насколько я помню, все мемориальные кресты имеют какую-то подпись, как память. Будет ли подпись о том, чему посвящен этот мемориал у нашего креста, собственно? Хотелось бы узнать.
Хорошо. Значит, вот. Значит, слово предоставляется исполняющему обязанности заведующей кафедры уже современных технологий, нанотехнологий Лоткову Владимиру Петровичу, старейшему сотруднику МИФИ, который пережил в малолетнем возрасте катастрофу, живя в Сталинграде.
Возьмите микрофончик.
Я не собирался сегодня на какие-то вопросы отвечать, просто зашел посмотреть, что происходит, это совещание. Вот я посмотрел то, что пишется. Как выступают, на сайте вывешивалось что-то такое. И вот у меня почему сейчас, вот, ты извини, что так сказал, у меня ощущение, у тех людей, которые задают вопросы, агрессия, она спрятанная, она аккуратная, она красивая, она вежливая, но зачем меня пихают, куда я не хочу? Никто, никого никуда не пихает. Я не принимал... никакого не принимал участия в строительстве, ни креста, ничего эти еще, и денег в это дело не вносил. Не вкладывал, да? Ну и что? Это мое право, у других другое право. Наверное, если захотят у нас мусульмане, если такие найдутся, я, например, буду радоваться, что им будет куда-то пойти. Крест это я воспринимаю действительно. Вот мало вы понимаете, не потому что вы плохие или какие-то там еще. Вы не видели смерть каждый день в глаза. Я видел каждый день в глаза. Потому что Сталинград, это не кто-то по нему не пробежался бегом. И унесили, если кто видел фотографии, там ни одного живого места не осталось. И гибли люди. И что я видел? Люди никогда в жизни не крестились, не молились, ни в церковь не ходили. А как раз перед войной там разрушали храм, его взрывали, так вот не получалось. Все, мы крушили это все дело. Сейчас мы хотим вернуться к тому, круши эту проклятую церковь. Что она сюда залезла? Она нас пугает. Она появилась в институте, и мы должны спасать себя от этой крепости. Убежать, спастись, как бы нас не... Я так это... Ребят, вот крутите головой, я так вижу. И несмотря на то, что я так резко сейчас выступаю, я очень рад, что вы здесь. И знаете почему? Потому что вы сюда пришли, вот она сильно настаивает на своем. Вы открытые. Вы называете свою фамилию. Где вы учитесь? Понимаете, с вами поэтому мне хочется говорить. Но когда люди пишут какие-то анонимки, как-то из-за угла, это настолько отвратительно. И вдруг я прихожу к людям открытым, я думаю, как же тем людям прийти, которые... Что-то не нравится, пусть даже вам сильно не нравится. Вы пришли и говорите, а мне это не нравится. И называйте свою фамилию. Она начинает писать уже, если кто там сказал бы против, вот там бы... Я прочитал, там из института в тот же день выгонят. Чего не начитался? Группа там достойных студентов ядерного института нас выгонят, если мы объявимся. Никто никого не выгонит. Жди. Да. Я такой эмоциональный. Один говорит спокойно, а другой говорит неспокойно. И меня студенты все такого знают, и лекции также ведут. Я лекции также веду. И так по секрету скажу, я и на А, и на Т. Вот сейчас иду по коридорам, так что скажу, так уж ты хочешь меня уличить. Владимир Петрович, это ребят, которые 5 лет, 4 года назад, мы вот тут сдали так хорошо, я уже не помню, когда уже не помню. У меня открытое и очень эмоциональное отношение ко всему. Поэтому я вот так же эмоционально открыто с вами беседую. Я вам скажу такую вещь. Так вот я сбился немножко. И вот когда стало как горох сыпаться, снаряды, мины, бомбы, а мы вперемешку с солдатами. И вот солдат то левый, то правый. Господи, какие слова произносит несуразные. Спаси! Не знает молитвы. Крестится, задом наперед. Прижало. И человек вдруг начинает к другому относиться. Я их понимаю. Никому не хочется умирать. И тогда ищет защиты где-то там, видит, что как, а не как коршуны летали. Я видел другое. Когда в первый раз черное небо стало от немецких самолетов, а наших не было. Откуда взялись люди уцелевшие, побежали в призывные пункты. Выстроились в очередь. Стар, млад. Ну и мы там помоложе, мне там 12 лет было. Куда ты лезешь? И пожилые все. И выдавали одну винтовку на двоих. Ну не было больше. А сейчас не догадаюсь, о чем я говорю. И параллельно, что я видел, это вживую мне. Это же не кто-то мне писал, там я прочитал где-то. Это я сам лично своими глазами видел. С ужасом. Другая часть людей. Рванула с мешками, с чем попало, в магазины и склады, и стали их грабить. Вот тут мы все и разделились. Одни, значит, дайте мне винтовку, одну на двоих, а другие грабят склады. И мы никогда не будем одинаковыми. Мы всегда будем разными. А теперь по поводу того, что не только у нас тут православные могут найтись, во-первых, атеисты будут, во-вторых, могут другие религии. Мне довелось жить в коммунальной квартире, где... Были муж и жена, она христианка, а муж мусульманин. Оба такие, одна кондовая такая христианка,
а муж такой же христианин. Вот она когда подсовывала там под всяким перцем, под чем-то еду, а там свинина, другой, она не могла брать. Он сразу узнавал, не ел, обижался, там скандал. Но они оба были коммунисты при этом. И вы знаете, они вынуждены были как-то, ну у них дети прекрасные, они вынуждены друг друга понимать. Вот я очень нежно и трепетно отношусь к людям верующим. У них что-то есть свое. Если это вера не такая агрессивная, как сейчас, там я смотрю, сами мусульмане друг друга уничтожают один за другим там. Я разговаривал со священниками мусульманскими, они говорят, это не наша религия, это бесовщина какая-то. Да. Хорошо, я сейчас закончу. Семенович, я очень хорошо всегда вижу зал. Я сразу почувствую, когда мне надо свернуться.
Значит, не скоро.
Вот, ну дай, ребята готовы меня послушать, не перебивать. Так вот, ну, а я больше не буду просить, вы по несколько раз выступали, один раз ничего страшного нет. Я еще раз хочу обратиться, ребята, к вам, тем, которые здесь, даже с великим в душе протестом, и скрытым, не скрытым. Почему меня развезло, так буквально как после выпивки перед вами? Потому что я вижу людей, которые пришли сюда, спрашивая, называются. Вот тогда есть смысл разговаривать с людьми, которые хотят что-то понять. Не для того, что там просто высказаться против. Ребята, давайте очень бережно относиться к чувствам верующих. Давайте их не будем оскорблять. Так же, как относиться бережно к атеистам. Вот замечательный человек, наш физик, недавно помер, он был абсолютный атеист. Абсолютный атеист. Но он очень бережно относился к верующим. Давайте дадим возможность верующим вести себя, как они хотят. Да, крест поставлен неудачно. Я, например, недоволен тем, что нам не удалось, я этим не занимался, но на себя тоже вину беру. Написать на нем уже это мемориальный крест. Написать, чему он посвящен и так далее, в горячке все это делалось. Да, тут много упущений. Но, в принципе, недавно никакого протеста. Не согласны с этим?
Смотрите еще раз.
В принципе, не надо ни против никакого протеста, никакого противостояния между собой. Вот чего я боюсь. Самое страшное. Потому что сначала мы начинаем... написал наш проректор, как называется газета, я забыл. Он написал, что он к отношению... Он написал, а у студентов был любимый памятник. Студенту вечному, так? И эти студенты надевали на этот любимый памятник противогаз и фотографировались. Я чуть не зарыдал. Господи, зачем же такое добро снесли? Я его даже не снесли, его принесли на другое место. Значит, кто хочет поклониться кресту, пожалуйста. А кто хочет поклониться студенту этому железному консервных банок и надеть на него противогаз и сфотографироваться, тоже может это сделать. Ребята, как говорил, это я забыл. Ребята, давайте жить дружно. Спасибо.
Уж коли зашли, мы так уж далеко, значит, содержали то ли на камне, то ли на доске, то ли на другом, будет такое содержание. Мемориальный крест установлен в память героическим сотрудникам и выпускникам Московского инженерно-физического института, отдавшим свои жизни и пострадавшим на полях сражения Великой Отечественной войны, при создании ядерного щита нашей Родины и ликвидации последствий техногенных катастроф. Вечная память. У нас остался... Подождите. Значит, мы занимаем уже время других людей, которые здесь наметили мероприятие. Еще один вопрос. Все, после этого дискуссия закрывается. Пожалуйста.
Магомедов Роман, выпускник 2006 года. Вот вы приходите.
Какого?
2006. Мы приходим на выборы и видим там одну фамилию. На другие выборы видим там одну партию. А здесь теперь тоже одна фамилия в мифе. Демократии нет. Потому что если крест ставился не к приезду патриарха в горячке, а именно как мемориал, он должен был быть общественное слушание по этому поводу. И поставиться потом, после. А не как вот к приезду барина мы поставили, значит, крест. Демократии нету.
Хорошо, только спокойнее все. Здесь я могу так сказать. Крест ставился. Был ли увязан с приездом патриарха? Да, и был, и не был. Я объясню как. Ситуация в том, вам рассказали. Вот Борис Николаевич рассказал. Этот мемориал обдумывался очень давно. На самом деле не хватало средств, потому что на самом деле ни на храм, ни на крест не потрачено ни копейки институтских денег. Так вот, вот, я считаю, надо поклониться ветеранам, я уж не знаю там всех, наверное, да, но Николай Семенович, он настырный такой, так сказать, он добился того, чтобы этот мемориал все-таки был поставлен. Почему получилось так? Один из наших, так сказать, жертвователей, спонсоров, так как сейчас говорят, да, так сказать, узнав, что патриарх будет здесь, он сказал, и узнав об этой идее, он сказал, эту идею можно реализовать быстро. Может, вы знаете, может, нет, реально она будет сделана там за 2 дня, наверное, не знаю, сколько. Ну, за неделю. Значит, о том, что здесь патриарх будет, стало известно недавно, ну, незадолго до этого. Да? Значит, и тут же нашлись средства. И реализовалась вот эта идея. Ну, плохо ли это или хорошо, что это все собрало? Мне кажется, неплохо. Значит, на сегодня половина, да, там сделана, так сказать, стоит часть от них. Давайте его не критиковать. Вот его вот заделают, тогда посмотрим, там, ленточку там разрежем, оркестр будет, там, цветы, придут ветераны. Тогда будем об этом. Сейчас, ну, нехорошо, недостройство критиковать там. Фундамент заложили, вот уже там. Насчет демократии, ребят, ну, все в ваших руках. Я понимаю, мне на самом деле, я честно говорю, мне очень не нравится, знаете, что вот, не нравится то, как информация, так сказать, она так, ну, она неправильная, так сказать. Вот, мне кажется, действительно, можно было осветить лучше, так сказать, ну, заранее как-то и так далее, и так далее. Ну, я не живу здесь. Где-то я к вам присоединяюсь, понимаю, так сказать, ваше недовольство. Ну давайте смиримся с этим, что ли.
Как КПСС разгоняли, в 93-м парламент разгоняли, что сейчас смиряться с отсутствием демократии.
Ну, ребят, демократия.
Почему не отвечаете?
Что вы понимаете под словом демократия? Ответьте, пожалуйста.
Общественные слушания по этому вопросу, как минимум. Может быть, даже референдум. А где прописано, что не так должно? Вот где прописано? Вот задним числом мы сейчас обсуждаем.
А вам не кажется, что вот есть какой-то предел вот этим бесконечным общественным слушателям? Мы с 85-го года за этими общественными слушаниями, по-моему, все растеряли. Вот страну потеряли, да, все слушали, демократию у нас сколько угодно, только результатов никаких нет. А науку вы не за общественными слушаниями можете потерять. Я хочу сказать, что вот, например, в МИФИ моей поры была такая практика, были стройотряды, сейчас они, наверное, никому не ведомы. А в ту пору все крупнейшие университеты, они восстанавливали храмы. Университет МГУ, он восстанавливался, Соловецкий монастырь, МИФИ Кирилло-Белозерский. 15 лет, я не знаю, сколько это была честь для любого студента поучаствовать в этом стройотряде, и никакие референдумы по поводу этого не собирались, потому что, может быть, кто-то был бы и против, но, тем не менее, вот я помню, что желающих на работу в этом стройотряде было, не знаю, десятки людей, и это не были совершенно никак такие верующие люди, а были совершенно разные институты, которые просто хотели узнать изнутри историю страны. А в нашем, как правильно сказал Борис Николаевич, историческом православном государстве, исторически, поклонный крест – это настолько традиционная форма, что обсуждать ее на бесконечных общественных слушаниях просто было бы странным. Почему не обсуждался крест на Бутовском полигоне, где было расстреляно десятки тысяч людей и достаточно
из них очень много, 900 там православных священников, но отнюдь не все были верующими и православными христианами. Это принятая форма. Почему? Давайте обсудим вместо английского флага наш военный флаг на всем военно-морском флоте. Мы за этими общественными служителями и без того разоренный флот потеряем. Но есть какой-то предел. Я никак не могу понять, вот почему крест так может раздражать? Вот в мою бытность, вот есть такой собор Климента Папы Римского на моей родине, где я вырос, в Климентах, в Климентовском периоде. Напротив него был туалет. Его снесли. Волнения общественности были невероятные, потому что напротив него были две пивных, они на рельсах назывались. И пьющим людям ходить было некуда. И вот это все напоминает вот эту историю, например, с перенесением памяти. Памятник-то плохой, но не можем же мы вечно. Кому-то он нравится, кому-то он нет, но есть какой-то предел. На месте него появляется чудесный крест, которому... А что же в нем плохого? Вот что... Ну пусть, если вы хотите, давайте мы уберем Георгия Победоносца с символа России.
Проблема не в кресте. Но, если так, он мемориальный, не надо было его ставить к приезду патриарха так скоро.
Товарищи, я, вот значит...
Не советская, но
извините, молодой человек, я не расслышал, как вас зовут. Вы внимательно послушайте, еще раз. Решение об установке мемориального комплекса было принято, наверное, тогда, когда вы еще не поступили в институт, все ребята. Понимаете? Это было сделано давно. А реализация этого всего решения вот случилась недавно, днями. Понимаете? Поэтому вот вся вот эта, так сказать, ваш демократический, так сказать, там какие-то процедуры были, я их не знаю, честно скажу, демократические они были или нет, но решение было принято. Решение было принято такими, ну, как бы нашими ветеранами. Смысл, вложенный в этот комплекс, такой, что у меня ничего не дрогнуло, так сказать, я вот там, так сказать, мы взяли это и сделали. Я не знаю, просто, ребят, ну, еще раз, вопросы, наверное, это к ветеранам. Вот вы готовы их, так сказать, ругать за то, что они это не демократическим путем приняли? Я думаю, что это неправильная постановка вопроса. Понимаете, ну нельзя, это история. Это наша короткая история.
Тебя не хотят услышать. И никого не хотят услышать. Потому что я вот наблюдаю за двумя людьми, которые задают вопросы, какое бы объяснение ни давали, какое бы разъяснение исторического характера любого, они не слышат. Поэтому спасибо за внимание. Значит, еще будут встречи, приходите, пожалуйста, будем продолжать.